Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире — Татьяна Анатольевна Тарасова. Обычно я тут говорю, кто там, тренер, да, какую-то профессию называю, но в данном случае я думаю, что представлять нет необходимости. Это тот замечательный случай, и тот замечательный случай, когда можно начать прямо с отчества, потому что ваша слава наследственная, и, в общем, конечно...
Спасибо за память о папе.
Ну, это неискоренимо, потому что, вы знаете, это за пределами даже, я могу сказать, наверное, это даже за пределами, собственно, боления. Потому что такой был, такая была яркая фигура человеческая. Понимаю, что очень непростая. И вот я хотел бы начать как раз с того, как он вас привел...
Они с мамой прожили вместе 56 лет, у меня, они привели меня на каток, это было так давно, я даже не помню, это было в 4 года, и всегда я каталась на коньках, вот уже с тех пор я катаюсь уже 58 лет, катаюсь на коньках.
Вы сейчас тренировки по-прежнему на...
Нет, сейчас на коньках не катаюсь, потому что, спина... И поэтому не катаюсь. Спина, колени – это профессиональное заболевание, да. И на коньках уже не катаюсь.
Тренировки хоккейные смотрели или вам,
да,
это было?
Да, конечно, смотрела. Но обсуждать, естественно, не обсуждали. Просто смотрела, я смотрела гения. Это, по счастью, он был моим отцом. Но дома не принято было ни о чем говорить, потому что он работал.
Он был очень конфликтный
дома.
Человек, да?
Он был конфликтный человек, он был справедливый человек, папа. Он совершенно не был злопамятным человеком, абсолютно. Но он был абсолютно справедливым человеком.
Он был авторитарный?
Ну, да.
А чье мнение для него что-то значило?
Вы знаете, я думаю, что для него значило свое мнение. Он мог подчиниться, как на том матче он подчинился министру обороны. Угу. На том матче, когда он не выводил команду. Потому что он был военным человеком, и он понимал дисциплину. И, ну, без этой дисциплины невозможна армия.
Он был внутренне согласен с тем, что это правильно.
Вы знаете, я не имела возможности у него даже это спросить.
Так жестко было в семье.
Да, потому что он делал то, что он делал. А мы могли только за этим наблюдать и в силу своих умственных способностей догадываться про дальнейшее.
Он никогда не жаловался на никакие конфликты?
Вы знаете, вот я, например, тоже, я тоже никогда не говорю о том... Я мало говорю о том, что у меня что-то там случилось или кто-то меня обидел. Это мое. Я не буду тратить на это время. Я люблю свою профессию абсолютно без остатка. И вот могу сказать, как мне обидно, но в принципе, значит, я в этом сама что-то виновата. Так вот как-то учил отец. Ищи, ну...
А он искал там, свою?
В себе, потому что такая тренерская профессия, что ты должен все время искать в себе. Жить с этим тяжело, но ты все время должен искать в себе и задавать себе вопросы, почему. Почему ты выиграл, почему ты проиграл, почему ты из этого человека можешь сделать, ты этого человека увидел, а этого ты не увидел, это пропустил, а это не пропустил. Это уже тренерское мастерство, это глаза. Ты согласен, что нужно иметь очень хорошие глаза. Глаза, которые должны видеть, понимаете, намного, намного вперед. И если ты этим занят, у тебя не остается времени на какие глупости, понимаете?
Как виноватить кого-то рядом с собой.
Потом все-таки голова у тренера должна развиваться, и он должен думать с детства о том, что предстоит ему отвечать за людей, развивать их, прокладывать им путь, делать их великими и так далее, и тому подобное, и служить своему делу. Поэтому это совершенно не пустые слова, для него были, не для меня, но я не могла его спросить, я могла только почувствовать, когда там с него сняли заслуженного, и я видела, что он упал на постель и зарыдал. Это был для меня шок. Вот я до сих пор говорю, у меня мороз по коже. Понимаете, я не знала, как мне ему помочь.
Я не знаю эту историю. За что сняли?
За что сняли? За то, что он не выводил команду, когда был вот этот матч.
Ой, расскажите эту историю, потому что не все...
Да я не могу это рассказывать, это уже столько о ней говорили. Ну, правда, они мало говорят, потому что о папе вообще, так сказать, все-таки говорят до сих пор сдержанно. Даже, как бы, мне кажется, что завидуют даже его памяти. Вот, и еще не один каток в стране, и особенно в Москве, где он родился.
Не назван его именем.
Не назван его именем, и школа никакая не названа его именем. И благодарны людям, которые вот открыли... Благодарна Юрию Михайловичу, который открыл на доме, где он жил с 48-го года, мемориальную доску, но этого надо было ждать 11 лет.
Потому что
нужно было убедиться всем, что он великий. У нас такие правила, что нужно...
Ну, вообще-то, правило, конечно, справедливое, теоретически говоря. Вот,
для среднего человека...
Ну, заслуги некоторых
видны сразу.
Ну да, столько
например,
медалей,
сколько... Например, Келдышу надо тоже было открывать сразу, к примеру, наверное, говоря. Да,
да, конечно.
Есть какие-то люди, Сахарову и так далее, да, правильно? Есть какие-то люди, чьи заслуги перед своим отечеством неотделимы от его жизни.
Вот это очень важная вещь. Вы сказали, и в вашей работе, и в работе отца. Вы работаете с людьми, а приносите славу там, родине, государству, да, а все это на таком микроскопическом уровне, это вот работа,
это работа с
человеком.
Ты берешь этого человека, и ты не имеешь права еще его бросить, даже если ты потом видишь, что, ну, раньше были группы, сейчас я не беру, потому что это очень тяжело.
Вы целитесь... Вы целились или целитесь только на чемпионство? Только на то, что этот человек
я
будет...
Я или беру, или я вот у себя воспитывала, да, когда были Моисеевы, когда были Бестемьянов с Букиным. Это были мои взрослые, вообще вот, понимаете, на коньки их поставила. Но это такие вещи очень как бы редкие.
А остальные?
Да, ты берешь я... Могу сказать про себя, что я беру только того человека. Может быть, я о себе очень высокого мнения профессионально.
Имеете право.
Но я тоже считаю, что я имею право и совершенно не собираюсь стесняться этого. Я очень люблю работать. У меня получается. Как я умею или не умею, это... У нас есть результат, который оценивает нашу работу. У меня он есть. Поэтому погружение в одного человека, которого ты берешь, я беру только для того, чтобы сделать из него великого человека.
У вас были случаи, да, разумеется, без имен, но у вас были для вас случаи очевидных промахов в ту или другую сторону?
Да, у меня был случай, ну, у меня был случай вот один. Я не думала, что я из них сделаю великий, но, во всяком случае, я вот просто полюбила по красоте эту пару, которую я создала. Я не могла из-за их личных качеств, которые я, к сожалению, не учла в самом начале и не прекратила, я не могла их довести туда, куда их можно было бы довести.
Какие-то
потому
качества?
Что они не были на это рассчитанные. И бывает так, что ты видишь, что какие-то технические вещи... в какой-то момент остановились, и ты не можешь больше развивать человека, тогда ты должен пойти немножко каким-то другим путем, если ты можешь этим путем пойти, если ты знаешь или чувствуешь, как можно немножко... Ну, надо всегда опережать немножко время. Понимаете, вот в случае с Лёшей Ягудиным, он там, ну, не хотел прыгать четверной в первый год, когда поставили в программу короткую четверной прыжок, а прыжок четверной меняет всю короткую программу. Это нужно делать элементы, их нельзя срывать. И он сказал, я не буду, у него был потрясающий аксель, я не буду его делать, потому что это огромный риск, ты сразу теряешь. А они же шли тогда с Женькой вообще, ну, близко, да? Я сказал, если ты не будешь этого делать, я отсюда уезжаю. Я сказала, Ягудин, мне неинтересно. Мне тоже должно быть интересно, что я делаю что-то новое, да, и заставляю его, я его заставила.
И он прыгнул.
Да, он всегда прыгал. Он прыгал всегда. И вот сейчас я работаю с японкой, с девочкой, которая была чемпионкой мира, но у меня вот, к сожалению, она в этом году сделалась четвертой. Нам не важно, какие мы были, вторые, там, четвертые, это уже...
Главное, не первая.
Для меня это не имеет, да, не имеет значения. Ее не привезла мать вовремя на акклиматизацию, но это я тоже это тяну на себя. У меня просто не было сил. Вот не было сил физических, у меня тяжело очень болеет сестра, и у меня не было сил вот так настоять и заставить японцев сделать так, как я считаю нужным. Понимаете, и я из-за этого, а они еще, у них не вылетали самолеты, у них горел аэродром, и они еще на 2 дня позже. У нее получилось, что она на акклиматизации каталась. И все, что я делала, это провалилось. Но можно провалиться и вообще
на ровном месте,
да, как говорится. Лёд скользкий. Но все-таки интересно делать вот что-то новое. Я вот с японкой, например, пробую впервые тоже сделать, уже сделала на одних соревнованиях, вот тоже впервые сделать прыжок в 3,5 оборота в короткой программе. Это очень большая задача, потому что за этой задачей стоит, что ты можешь рассчитывать на то, что если ты остальное все сделаешь в короткой, ты будешь первой.
А для вас интересны только те вещи, которые вот никто не делает?
Да, для меня вот это интересно очень. И я всегда аплодирую и готов выброситься в качестве сувенира на лед, если кто-то делает новую поддержку или какой-то новый элемент, потому что правила такие жесткие, мало кто стремится сейчас именно вот к такому творческому подходу к профессии, потому что вот в рамках правил это сделать очень нелегко. И только тем, кому удается это сделать в любом направлении, в техническом ли, в артистическом, музыка, каком угодно, но все-таки те имеют шансы на прорыв.
В спорте постепенно человек подходит в разных видах спорта с разной скоростью, подходит к своему пределу, естественно. Ну, вот появился Усейн Болт, еще отыграли там несколько десятых, да, но все равно быстрее 8,5 стометровку никто никогда не пробежит. Значит, то же самое, видимо, в других видах спорта. Подходит какой-то предел.
Ну, как-то вот, понимаете, вот бывает, да, ну, подходит предел, но... Ну, и люди тоже рождаются. Ведь всегда вот Исамбаева прыгнула.
Ну, все равно, вот она уже маячит в районе предела, это понятно.
А вы не знаете, какой предел. И никто не знает. Только Господь Бог знает. Никто не знает, какой предел человеческий.
Ну, 5 оборотов же никто не прыгнет.
Для этого нужны новые коньки и новые ботинки.
Только?
Вот.
Человек способен?
Ну, человек... И нужно по-другому обучать.
Можно толкнуться
тогда,
так,
понимаете,
чтобы...
да, но нужны другие технические средства. Вы не знаете же, как пойдет техническое оснащение, правильно? Стали делать какие-то костюмы, в которых они плывут, правильно? Они быстрее плывут. Стали делать какие-то майки, в которых они бегут.
Ну, и шестые другие.
Да, и шестые другие. Да. Вот и все. Это такое, вот я когда-то хотела показать в один год, что я работала много лет, 8 лет работала с итальянцами. И... Ну, они были такие тихоходы ужасные. Вот так вот, да, ну, пришлось придумать новые коньки. Слава богу, что итальянцы пошли на это и сделали им новые лезвия. На них было тяжело поворачиваться, нужно было привыкнуть, но зато зрительно они вышли на первые соревнования, и все просто ахнули, потому что они летали. Это... непростые задачи.
Вам по-прежнему это интересно?
Да, мне по-прежнему это интересно. Я занята своей профессией и стараюсь вообще погружаться только в нее и в то, что мне помогает в ней быть. И вот, будучи у вас на передаче, я, конечно, хотела бы Володю Спивакова поздравить с 65-летием вчерашним и с тем, что он... Вчера летал по сцене, и он впрыгивал маленьким таким легеньким прыжочком, впрыгивал к себе на постамент, откуда он дирижирует. Да. И это продолжалось весь концерт. Прекрасный концерт. Были все его друзья, было много приглашенных, которые все отозвались на вот его такое совершеннолетие. И я благодарна судьбе и своему мужу Владимиру Селовичу Крайневу, что он меня когда-то познакомил с Володей, и что я могу сказать, что я его подруга. И за вчерашний его концерт, за его дирижирование вокалу, за его потрясающее чутье и построение программы, за то, что он открыл для меня так много нового в этой жизни, так много поставил вопросов, за то, что я всегда его вижу работающего и со скрипкой, и с нотами, за то, что он не проводит никакого времени просто так, что он абсолютно погружен в свою работу, за то, что он так много дает, за это ему огромное спасибо, и ему огромного здоровья, потому что около него мы все... счастливы.
Слушайте, как приятно вас слушать. Вы вообще независтливая женщина?
Нет.
Нет?
Нет.
А в своей профессии? Профессия же ревнивая наверняка, как все публичные
профессии. Вы знаете,
профессии.
Я могу позавидовать только тому, что если кто-то лучше сделал. Но я это позавидую, вот как я это не придумала, вот как я это не сделала, как я это не услышала. Зависть – это такое ужасное чувство, я не знаю. Я его не знаю.
Вы счастливый человек.
Я, да. Конечно, счастливый человек. У меня есть профессия, которой я служу, и у меня есть еще мама, мне ей 91 год, у меня есть свекровь, которой 91 год, Эльма Моисеевна, которая прошла всю войну, у меня есть муж, у меня есть сестра еще, и у меня есть друзья, которым я абсолютно предана, и которые преданы мне. И, конечно, я в профессии сделала очень много, я посмотрела весь мир, меня знают в своей профессии.
Вы вот...
Я это обожаю. Не потому, что меня там знают, а потому, что я всегда могу сидеть там, и я всегда там нужна. Вот я прихожу к Лене Водорезовой на тренировке, я всегда ей нужна. Я могу сидеть там, я забываю о времени, понимаете? И это так важно в этом возрасте забывать, сколько тебе лет. И знаешь, для чего ты живешь?
А вот молодняк, к которому вы приходите, совсем... Вы на этом щенячьем уровне как разглядываете?
Есть я не разглядываю. Это есть другие тренеры. Но все равно видно. Ну, видно.
Характер виден?
Нет, видно способности.
Вы отозвались...
Ну, способности же человека нельзя не... недооценивать. И у одного человека, конечно.
Включая можно, характер.
Их можно раскрыть. И характер виден на тренировках. И хорошо виден.
Вы несколько минут назад, говоря о спортсмене, вы сказали такой жесткий термин, что не рассчитан человек. Вы сказали, как о машине. Вот как «Жигули» вот там на что-то рассчитаны, да? Вот «Мерседес» рассчитан на такую скорость, «Жигули» нет.
Бывает, что человек не рассчитан на самые высокие победы. Он не рассчитан, у него нет такого прыжка, у него нет такого координационных способностей. Ты ошибся, это твоя вина. Ты взял его на большой результат, но у него, например, случилась травма. Мы не застрахованы. Сломалась нога, и он пропустил полгода. Или у него просто, ну, девочки.
Уважительная причина.
Девочки, как вы с этим боретесь? Девочки оформляются. да, они вырастают, у них меняется очень вес, и у мальчиков тоже меняется. Но у девочек вырастают со всех сторон. Понимаете, центр тяжести меняется. Очень тяжело. Я не владею этим вопросом до такой степени, чтобы вам здесь, как врач, нет, это говорить. Понимаете, есть другие тренеры, я могу только советовать в этом возрасте. Я думаю, что мой потенциал и мои возможности – это из хорошего сделать выдающегося. Вот я опять же говорю, что я не потому, что я хвалюсь, что я могу это сделать, я так стар.
Вот, список воспитанников говорит за вас.
Для детей есть другие тренеры, которые с таким же мастерством их учат за меньший промежуток времени.
Я хотел спросить про ваших великих учеников, чьи имена известны не меньше ваших. Вот вы их берете детьми, понятно, они вас боятся, уважают.
Не всех, почитают. Не всех детьми, да.
Я понимаю, но вот если, как вы говорите, поставили на коньки, там, Бестемьянова, Букина, да?
Ну, а их я взяла просто из одиночного катания.
Да, а вот потом они вырастают, да, они становятся большими. И как влиять на больших? Да? Нет ли таких сложностей переходного периода?
Самой
здесь
развиваться.
Хороший ответ. Удается их всегда превосходить, расти опережающими темпами?
А если не удается, то они уйдут к другому. Кому удается?
Не было случаев вот такого взросления конфликтного на вашей практике? Вас все понимали?
Вы знаете, меня как-то Бог миловал.
Все были умные?
Нет. Ну, вообще чемпионы не умные не бывают.
Да? А спорт требует такого интеллекта?
Интеллекта не требует, но требует очень подвижного ума.
Это касается такого интеллектуального вида спорта, как фигурное катание? Или...
Да, это касается особенно одиночного катания.
Почему? Почему не одиночного?
Потому что очень высокая координация, и в считанные секунды времени нужно принимать очень быстрое решение.
Это связано с интеллектом?
Да, безусловно.
Физика, физическое развитие, интеллектуальное.
Голова же дает сигнал мышцам, а не наоборот.
Ну, мы знаем самые разные случаи.
Вы не можете этого утверждать.
Нет, я говорю о, так сказать, сочетании силы с интеллектом.
Это выдающихся спортсменов это не касается.
Татьяна Анатольевна Тарасова, тренер в прямом эфире на Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Группа офицеров и генералов Центрального аппарата Минобороны России вылетела в Тамбов, где произошел пожар в штабе бригады спецназа ГРУ. В результате пожара погибли 5 военнослужащих, двое из них пострадали 7, двое из них в тяжелом состоянии. Агентство РИА Новости передает со ссылкой на источники в спецслужбах, что при пожаре сгорели важные секретные документы, но эта информация официально не подтверждена. В Москве в воскресенье почтили память жертв теракта на Каширском шоссе, где 10 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. В Казахстане в воскресенье рано утром произошел пожар в наркодиспансере города Талды-Курган. Погибли 38 человек, 40 удалось спасти. Причины трагедии выясняются. В подмосковном Клину прошел митинг с требованием отставки главы Клинского района Александра Постриганя. Акцию организовала партия «Яблоко». В ней участвовали около 400 человек, сообщил Радио «Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. В Туркмении прошли переговоры президентов Туркмении и России Гурбангулы Бердымухамедова и Дмитрия Медведева. Были урегулированы технические вопросы, связанные с возобновлением поставок туркменского газа в Россию. Однако сроки возобновления поставок на переговорах не обсуждались. На западе Афганистана, в провинции Фарах, в бою с правительственными и международными войсками убиты несколько десятков талибов. Погибли также 7 афганских и 3 американских военнослужащих. Турция готова стать местом проведения нового раунда переговоров между Ираном и 6 ведущими мировыми державами по иранской ядерной программе.
Все свободны в прямом эфире на волнах Радио Свобода. Татьяна Анатольевна Тарасова, добрый вечер еще раз.
Здрасте.
Как интересен взгляд от бортика. Вы когда смотрите, когда катаются не ваши? Я хочу спросить об этом сочетании спортивного интереса и человеческого. Вы можете желать падения конкурентам?
Нет.
Упадут, и мы победим.
Нет. Нет.
Вам это не интересно?
Сам зацепишься.
А, да. Да, это пожалуй что. То есть просто не просто по старому заповеди этической, да? Не желать другому того, да?
Это нельзя желать, если ты профессиональный человек, профессиональный тренер. Нельзя никому так.
И значит, вы чувствуете гордость за профессию, когда конкуренты катаются хорошо, красиво, идеально.
Да, конечно, и ты у них выигрываешь.
А если нет? А если вот вышла пара?
Ну, и неважно. Вы знаете, ведь на старте, на старт, внимание, марш, это такое дело. Ты можешь кататься в тренировках гениально лучше всех, а ты можешь выйти на старт и отваляться. Это ведь все вместе должно работать. И ты это 100 раз должен пройти, и ты должен знать человека, и он себя должен знать. Это не исключается. Вот. Есть люди, которые делали на тренировках вообще чудеса. Чудеса. Выходили на соревнования, забывали вообще, зачем они сюда зашли.
Ну да, есть спортсмен, не спортсмен, как психология. Вот есть люди, которые на экзамене отвечают выше своего уровня, есть те, которые ниже своего уровня. Это не только в спорте. Просто есть психология победителя и психология, увы, проигравшего. Это тоже видно в раннем возрасте? Или это такая вещь?
Да, конечно, плюс старт. У детей же тоже бывают соревнования. И они проводятся все время, очень с раннего возраста. Они начинают уже с 6 лет проводить соревнования. И очень забавные соревнования проводятся, очень грамотные, очень хорошие. У нас в стране проводится очень много соревнований. Очень. Просто такая плотная сетка, я даже не понимаю, как они успевают их проводить в федерации, понимаете, по всей стране. Это очень, очень большая, очень важная, очень, ну, какая-то вообще необыкновенная работа, понимаете?
Ну, конечно, в полной мере не понимаю. Но мне вот как
это
раз...
детей возить по всей стране везде. Везде нужны судейские бригады, везде нужны гостиницы, везде это постоянно. И дети маленькие ездят, и дети маленькие выигрывают. И этот ребенок уже с 9-10 лет у тебя на примете, и все, я вхожу, Лена мне водорезу, говорит, смотрите, мальчик, он может быть после Сочи.
Уже. То есть так вперед. Да, да, хотя, впрочем, уже рядом все
видно.
Совсем. Да.
Так рядом, что.
Совсем рядом. 5 лет каких-то, действительно. А вот ведь какая штука. Вот вы сейчас говорите об этих соревнованиях, о том мальчике, который будет после Сочи, да, возможно, дай бог ему чемпионом. А здесь есть. Я сейчас задам провокативный, может быть, вопрос. Ведь интересы физического здоровья нации и интересы большого спорта, они под углом находятся. А, да? Это разные задачи.
Но это вообще задачи всегда были разные. Понимаете, сдавать ГТО и выдающиеся результаты отдельных людей и работы профессиональных тренеров, это разные задачи. И работают совершенно на разных уровнях. А здоровье нации, это бегать каждый день, это ходить в жим, это просто... Это способ жизни.
Вот смотрите, какая штука.
И без этого не может обходиться. Играть в футбол, играть в хоккей, выходить просто оздоравливать. Сейчас, вы знаете, все школы переполнены спортивные. Никуда, ну, просто переполнены, потому что вот родителям, конечно, прямо вот орден хочется давать, потому что вот в нашем деле, я смотрю, там в хоккей, да, в хоккей, и... в легкую. Много очень народу, очень много детей ведут, очень много детей ведут заниматься. Не все из них станут выдающимися, но все равно, во-первых, у них любовь останется к спорту, потому что это то настоящее, что мы видим на экране и вообще вживую. Вот он или есть рекорд, или его нет. Понимаете, и обмануть это невозможно.
Да, тут есть критерий честный. Да,
да, это критерий. Вот, и поэтому ведут родители и просто занимаются спортом. И, конечно, сейчас в школах, вот у меня брат двоюродный работает в школе, да, в школе физическое воспитание, в обыкновенной школе он работает. Сейчас опять поставлено, очень хорошо. Я помню, когда я училась в школе, мы вообще все без конца на этих лыжах, я испортила себе голеностопы, ахиллы, понимаете, потому что нельзя было не освободиться, ничего, ты должен бежать, был 5 километров.
Отец мучил вообще спортом? Страшно, да?
Не читал. Отец мучил, да, спортом, потому что, ну, как, он хотел, чтобы я была сильнее. А как стать сильнее? Сильнее надо только тренироваться. Тренироваться. И он меня до школы, конечно, до половины девятого, в 7 часов я выбегала. Тогда даже ни кроссовок, ничего такого не было, что у нас сейчас одеты на ногах. Понимаете, тогда были просто, я даже не помню, что какие опорки. Опорки были на ногах, да, типа там китайские кеды. Вы это потом... появились, понимаете, как счастье вообще нечеловеческое. В нашу зиму в кедах тоже не холодно. Будешь бежать очень быстро.
Да-да-да.
Бежать будешь так быстро, чтобы у тебя ноги не застыли.
Наш телефон прямого эфира 8 800.
Что вы нам не звоните, мы волнуемся.
Не, вот уже есть звонок. 8 800 ровно, 200 ровно, 22 12. А все заслушались, потому что Татьяна Анатольевна.
Да
вот
что
Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вот я хотел спросить, а вот в спортивном, о здоровом образе жизни, ведь это все показуха. Вот я, например, пью из сентуки минеральную воду, делаю зарядку. Ну вот, например, я ездил в Брянск устраиваться на работу, зашел в отделе кадров набрать воды, открыл кран, там прям хлорка посыпалась. А это чернобыльские территории. Или в Москве собираются заводы строить, вот эти сжигательные, диоксин будет выделяться? Вот это я хотел спросить.
Да, но я не думаю...
Вы знаете, я не специалистка, честно вам скажу, по этому вопросу. Где будет что сжигаться и где что строится? Я специалистка, меня пригласили сюда как тренера по фигурному катанию, воспитавшего много чемпионов. Поэтому я не могу вам сказать про здоровый образ жизни, но, как его...
Но вообще-то да.
У нас продаются всякие такие вот сосуды, в которые... Нужно класть всякие таблетки, вода очищается и делается чистой. И я могу сказать, что вот... Ну, это кто как может себе это позволить, да? Или, например, серебряные ложки, как в церквях и в деревнях всегда клали воду, да? И всегда это как-то помогало. И можно... я думаю, что если... Я не могу на этот вопрос ответить, кто что собирается строить, понимаете, и когда, и в каком месте. Я думаю, что я в этом вопросе просто неинтересна.
Да, но просто... Конечно, когда я спрашивал о сочетании вот этого большого спорта и здоровья нации, вот к вопросу о том, что это две разные задачи, значит, можно действительно, как у нас был там прошлый год урожайный, там невероятно, да, все выигрывать.
Вы знаете что? Я вот была в фонде Иванова, который занимался очень много такими тренерами, которые, ну, раскиданы по стране, и которые в деревнях и в селах занимаются физической культурой и спортом, которые на протяжении многих лет в сараях, поверьте, воспитывали чемпионов мира по юниорам и мастеров спорта. И таких людей мы награждали. И я их видела ни одного, ни 5, ни 10. Если бы я не видела, я бы не говорила ни 50 и даже ни 100 человек. Всегда были люди, которые в любом месте хотят сделать что-то настоящее. И те, кто владеют этим вопросом, делают и строят, и им идут навстречу, и они входят в совхозы и в колхозы раньше. И сейчас тоже власть тормошат. И дети там занимаются. занимаются и выигрывают, и ездят тоже по всей стране, и занимаются своим здоровьем и привлекают на свою сторону. Всегда были такие у нас в стране люди, понимаете, которые не на жизнь, а на смерть, как говорится. Вот не за деньги. Это совершенно другое. Просто у людей есть призвание, и они видят, это настоящие педагоги. И я им очень благодарна. И 100 раз я уже их награждала, и всегда была на этом собрании, которое проводится по весне, и всегда буду, пока я буду жива, если я, так сказать, нужна буду. Во всяком случае, вот я это видела.
Все это утыкается не только, конечно, в спорте. В этой студии было несколько таких замечательных человек. Все утыкается в людей, в любой области.
Так в любой
здравоохранение,
в любой области.
Культура, все утыкается вот в человека. Который,
конечно, да. Конечно, все в человека.
Вас спрашивают, пыталась ли пристегнуть Татьяна Анатольевна правящая партия к своим мероприятиям, как она ведет себя в этих случаях, и есть ли у нее своя партия? Ну, видимо, за которую вы голосуете.
У меня есть партия «Наш дом, дурдом», это на катке. У нас есть. Нет, я не принадлежу никакой партии, никакая партия не пыталась меня... Я была, между прочим, в коммунистической партии довольно долго, потому что раньше, так сказать, ведущим тренером это, ну, как бы...
Было положено.
Ну, это, не знаю, положено было или не положено, я не хотела этого делать сама. Но председатель труда, такой Вячеслав Васильевич Хатунцев, царство ему небесное, сказал: «Таня, ты не отказывайся, ты позвони сейчас папе. Я думаю, что он тебе правильно посоветует». Когда я позвонила папе, папа мой был настоящий партийный человек и понимающий это совершенно правильно и по-своему. Да. И он сказал: «Если ты этого не сделаешь, домой больше не приходи никогда. Мы с матерью, и действительно они с матерью, и моя свекровь, Илья Моисеевна, которая прошла всю войну, они были партийные люди, они по-своему понимали, и они жили в другое время, и меня никто никуда не тянул. Я говорю вам честно, я никуда не хожу, и никуда не пиарюсь, и нигде я не появляюсь, потому что я занята своим делом, и думаю, что я делаю правильно. Если бы каждый человек у нас занимался своим делом, то я думаю, что толку было бы больше. Ну, я в этом убеждена.
Ну, конечно. Остается только вы свой конкурс выиграли много раз и доказывали свою профпригодность. Остается только, чтобы во всех профессиях, включая политику, люди честный конкурс выигрывали, и все будет хорошо. А по поводу партийности Анатолия Владимировича Тарасова, это, конечно, особый случай и другое поколение, и совсем действительно особенный случай. Знаменитая история, когда он пел, не знаю, до какой степени это легенда, когда он пел гимн Советского Союза
он
в раздевалке.
Да, в раздевалке. И, да. Вы знаете, они же выиграли.
Да.
У папы вообще не было слуха.
Гимн не требует слуха.
Потому что мы всегда дома пели.
Но не гимн, наверное.
Вот, нет, мы пели всегда песни, собиралась семья, мамины сестры, бабушки, да, и мы всегда пели. И папа, он только мог подпевать, и он никогда не пел. Но мы всегда все пели. Так было принято в семье.
А вот по поводу гимна я просто хочу сказать, что истина конкретна.
А вы знаете, что когда я выигрываю... Или гимн идет. Для меня это совершенно непростой звук, непростой вопрос. Я вытягиваюсь, потому что я, когда смотрю на него, как он туда идет, и знаю, сколько крови и пота это стоило тому человеку, который это завоевал, тренеру, который рядом с ним, и всему составу. Один человек никогда не побеждает. Побеждает целая группа людей, которого этого человека готовит. Понимаете, если эта группа людей работает без остатка, совершенно, понимаете, вот абсолютно, каждый делает все, что может, а потом будет, что будет. И когда гимн идет в твою честь, поверьте, запоешь.
другое самоощущение, конечно.
Абсолютно другое ощущение.
Еще один провокативный вопрос по поводу большого спорта. Вот этот вот, его до сих пор...
Почему провокативный? Просто вопрос.
Ну, просто вопрос. Вопрос, на который нету одного ответа, а есть несколько разных, поэтому он отчасти провокативный может быть. Говорят, неофициальный командный зачет, да, там олимпиады, чемпионаты, неофициальный командный зачет. Выигрывает спортсмен, его тренер, его команда, да?
Команда.
Да, команда. А дальше начинаются... И я знаю, что очень многие скептически относятся и против этого команды, значит, вот количество медалей по странам. Выигрывает, да? Это что, я прыгнул 5 метров 6 сантиметров, да? Это Исинбаева прыгнула, да? Почему? Ну, это же она, да? Это же Усейн Болт пробежал. Это не Ямайка пробежала 9.58, это Усейн Болт пробежал, да? А когда дальше начинаются галочки, вот эти вот, да, какая страна выиграла там, те или другие, в этом, вот, по крайней мере, не я один, думаю, что в этом...
Знаете, есть какая-то... мы так привыкли. Мы так привыкли, это ведь тоже соревнование. Я думаю, что мы это и придумали.
Мы, в смысле...
Да, еще Советский Союз. Я думаю, потому что мы...
Советский Союз выигрывал, поэтому ему было выгодно это придумывать.
Я не знаю, выгодно было это или невыгодно, но это было придумано. Я не знаю, кем это было придумано. И всегда ты смотришь... Всегда. И смотришь иногда с завистью, но понимаешь, что эти виды развиваются в Соединенных Штатах. Ну, плывут они. Ну, что, их утопить, что ли?
Не надо, пускай плывут.
Ну, они плывут. Ну, они катаются тоже, понимаете? Они бегут. Мы тоже бежим. Но их больше. Они бегут, их больше. У них другие... Не знаю, что...
Надо фиксировать внимание на флаге на плечах спортсмена. Надо фиксировать
это. Ну, как вот я могу не фиксировать, вот я, отдавшая жизнь, и мой отец этому делу, и моя мать. Ну, как мы можем это не фиксировать, если это победа все равно твоей страны? Ну, вот как вы себе это представляете?
Не знаю насчет
страны. Конечно, я могу радоваться, я могу кого-то очень любить, например. Я люблю Жульбера, да? Но я буду прыгать до самого потолка, когда победит Плющенко. Понимаете, вот у меня... потому что я в состоянии оценить его вклад в мировое дело. Я в состоянии оценить то, что он вышел после 4 лет. Я в состоянии оценить, что он преодолел. Я в состоянии оценить, так что Плющенко. Это мой коллега,
правильно.
Тренер его подготовил. Понимаете? Я в состоянии это оценить.
Так мы сейчас говорим, видите, эта победа будет и была Плющенко, его команда, его... А мы сейчас говорим, я сейчас говорю о...
И на
о таком
она...
эффекте. Дайте я расскажу одну историю, как раз из личную.
Успеете только.
Успею. Она короткая. Вот когда побеждали Пахомова-Горшков, да, я был счастлив ребенком. Когда они проигрывали, я плакал.
Но они не проигрывали с тех пор, как они выиграли.
Буки были такие злые.
Ну, это один
злые
раз. Это
брат,
да,
брат
это
и сестра Буки, да. Я очень
просто не дали выиграть. Они должны были выиграть первый раз, а им не дали.
Тут я сейчас про другое. Я про то, что я там совпадала патриотическое с эстетическим, потому что они мне нравились. А был такой в моей жизни несчастный случай по имени Толлер Крэнстон, которого я ужасно любил, канадский фигурист.
Да, а наш судья даже плакала, Танька Даниленко, она всегда плакала, когда он катался, потому что он всегда еще и упадет пару раз. И она никогда ему не могла поставить высший балл, понимаете? Она плакала.
Да, а я, при том, что он никогда не выигрывал, потому что падал, при этом он был с моей эстетический гений.
Да.
И я, маленький мальчик, я помню,
вы его запомнили. Гений всегда запоминает.
Я помню... И разрыв сердца, с души, потому что я же должен болеть за совет, за Волкова, я должен болеть. Я должен болеть за советского, за своего. А я болею за Толлера Крэнстона,
он
мне больше нравится.
Нет, я так не болею. Если мне кто-то нравится, я буду болеть за дело. Я не буду болеть за того, ну, хорошо, что выиграли.
Когда а как же свой, не свой?
А вы знаете, когда Олимпиада, конечно, свой, очень свой. Получается, что свой, это знаете, вот как больше, чем поэт. Вот свой это больше, чем свой, когда Олимпиада. Но потому что все равно туда едешь командой. Это объяснить очень сложно, если ты не в этом.
Вопросы, вот посыпались
вопросы. Если ты в этом, то, конечно, ты будешь желать своей команде. Но вы знаете, никогда не было ни настоящих олимпийских чемпионов. Это может случиться на чемпионате мира, или Европы, или 4 континентов.
Да.
Но никогда ни настоящие не были на олимпийских. Вот я это знаю, и я в это верю, потому что если я в это не верю, моей профессии пришел конец.
несколько вопросов по ледниковому периоду, ваше отношение к этой программе. Вы одно из, и в развитии, Женя из Кёльна спрашивает, вы одно из известных лиц Первого канала, значит ли это, что вы согласны с его пропагандой? Какое общее настроение среди вашего круга? Как порядочные люди искусства и спорта относятся к сегодняшней России? О чем вы говорите на кухнях, спрашивает Женя из Кёльна.
Я сразу скажу, на чем я говорю на кухнях. Сейчас буквально месяц я приступаю к новому проекту, который будет в Москве, будет его премьера «Щелкунчик» по сказке Гофмана. И Нина Чусова делает спектакль.
Режиссер,
а я делаю. И вот об этом я всегда говорю на своей кухне. Я или слушаю музыку на своей кухне, или смотрю то, что мне интересно на своей кухне, или разговариваю со своими друзьями, которые умнее меня в 100 000 раз, такие как Нина Зархи, да? Или я что-то, она мне даст, или что-то я читаю, вот я...
Что вы читаете сейчас?
Сейчас что читаю? Сейчас ничего не читаю, сейчас смотрю книги по костюму. И читаю все о костюме. Я очень люблю... это не только по работе. Я просто сейчас выходят новые книги, и они доступны, понимаете, если их можешь купить, и мне это очень сейчас интересно.
Александр Иванович из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, во-первых, свидетельствую свое самое высокое почтение к вашей гости и светлой памяти его отца. Я спартаковский болельщик, тем не
прекрасно.
Менее.
Прекрасно.
Далее, не надо поливать советское время. Я занимался техникуме в голодной...
А кто поливал советское время?
На горках бегали. В техникуме нам выдавали в год начинающим ребятам по две формы. Зимой зимнюю, там костюмы, кеды, там все. Это раз. Теперь второе. То, что в партию гнали, это вранье. Выдающийся тренер, правда, незаслуженно забытый, Николай Иванович Кузнецов, воспитавший Александра Привалова, это чемпион Олимпийских игр по биатлону и мира, и целый ряд других спортсменов, там, Эдуард Кудряшов, там, Владимир Базиков, это чемпионы Союза. Он был глубоко верующим человеком, не скрывал этого. Сходил с Куличом,
значит. Спасибо. А вопрос есть ли у вас, Александр Иванович?
А что по поводу веры? Вера прекрасна, вера у каждого своя.
Алло.
Да.
Теперь дальше.
Нет, Александр Иванович, простите, Бога ради.
Вопрос какой-нибудь есть?
Просто раз я хочу сказать, что он был очень пристрастным человеком.
Ага, пристрастным, наверное. Беспристрастные на такие вершины не взбираются.
Мне тоже так кажется.
Не помню, кто из нас хаял советскую власть. В любом случае, не Татьяна
Никто,
Анатольевна
нет,
Тарасова.
Нет, я не хаял советскую власть. Мне так же хорошо было работать и комфортно при советской власти, потому что у меня был каток «Стадион юных пионеров» в центре Москвы. Я там выросла, и я там начала работать как тренер. И я вырастила там целую плеяду чемпионов мира, олимпийских чемпионов. У меня там было каждый день 9 часов. У меня был врач, который со мной работал. У меня в моем распоряжении была целая школа.
У меня
сейчас ничего этого нет. И все равно мы по-другому работали. Как-то надо все равно перестраиваться. У меня были все условия для работы прекрасные.
А вот когда вы уехали в Америку и работали...
А потом 10 лет не было ничего, поэтому уехали, потому что здесь, например, каток как закрыли, так его не открывают. Но сейчас открывается очень много катков. Кстати, вчера открыли Академию фигурного катания. Вот.
Вы во след...
Ирина Рабер, она занималась этим 2 года и собрала туда и тренеров, и хороших спортсменов.
Я хочу сказать, что вслед вашему отъезду, вы, конечно, услышали некоторые
количество слов. Я много чего слышала, мало ли как меня это ранило, вот, но я там за время отъезда, за 10 лет подготовила 5 олимпийских чемпионов для страны.
Для России.
Для России. И этим очень счастлива, и горжусь этим, что я сделала безо всякой помощи это, а лично сама. И вкалывала, как папа Карло, для того, чтобы все у меня там было обеспечено.
Вы продолжаете вкалывать. Как ваш...
Обожаю.
Да? Ваш день во сколько? По-прежнему начинается... 8...
Я не люблю вставать рано, но когда надо, я встаю рано.
Сколько раз в неделю надо?
Когда как.
Вы проводите тренировки?
Я не люблю вставать рано, потому что я очень поздно ложусь.
А в этом смысле?
Да, потому что я вот вечером или я читаю, или я смотрю, я обязательно смотрю новости. В общем, я долго не засыпаю, пока не выпью снотворное.
Вы тоже пристрастный человек, как ваш отец?
Да, конечно.
Расскажите о своих пристрастиях, вот таких жизненных. Ну, о людях вы немножко рассказали. Книги, музыка.
Мало успеваю с книгами. С музыкой успеваю больше. Музыка – это моя страсть. Я очень много ее слушаю до дичайшей головной боли, потому что за это время очень много я брала музыки разной. И не хочется повторяться. И каждый год выходят новые обработки, новые интерпретации. И надо, чтобы музыка отозвалась в моем сердце. Поэтому, например, в этом году для того, чтобы мне найти программы, многим спортсменам, которым я помогаю по линии сборной команды, и все, я вот у меня, например, в списке значится 298 дисков на новых, и мне прислал их Миша Белоусов. Я 298 дисков, на каждом из которых было от 23 до 27 вещей, их надо было сначала прослушать, потом их надо было все пометить, потом их надо было отложить, например, до 100 сделать, и из них нужно было понять, выбрать одну единственную, ту, которая мне нужна, например, для японки на Олимпийские игры, или для того, чтобы мне развить какого-то мальчика, да, или для того, чтобы Лине Водорезовой, для ее выдающейся девочки, предложить ту программу, которую я не выхожу из дома по 2-3 недели. И провожу это в прекрасном мире. Тут голова болит сильно.
Татьяна Анатольевна Тарасова в прямом эфире на Радио Свобода. Спасибо. Время действительно довольно стремительно.
Конечно, вы меня наверняка хотите спросить про власть. Я хочу сказать.
Нет,
да, если не хотите, еще лучше. Но я хочу вам сказать. Да, я вам хочу сказать. Я за них голосовала.
Да? Вот это.
Да, я за них голосовала. И я обязана дожить и увидеть, что они сделают.
Вот это замечательный финал программы. После выпуска новостей «Общественное мнение» программы. Тема программы «Россияне о терроризме». Беслан, Чечня, взрывы жилых домов 1999 года. Это, может быть, не к вопросу о том, что они сделают, а к вопросу о том, что они сделали. В гостях у Радио Свобода...
Нет, вы так не говорите, потому что вы говорите свое мнение.
Я тоже
говорю, что я вижу, только... что тоже я совершенно в другом мире жила. И я сейчас живу в другом мире, и мне это тоже нравится. Я, кроме недостатков, я в состоянии заметить достоинство, понимаете?
Поэтому мы вас и позвали в нашу
программу. Вот и все, да.
Ведущая этой программы будет Вероника Бада. Это была программа «Все свободны» и Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
А мы не свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на удивление.
Это встреча руководителей двух больших стран.
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885.